Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы слышали в Евангелии сейчас об исцелении слепорожденного. И как бы параллельно с этим мы празднуем сегодня память равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей славянских народов, благодаря которым, в частности, и наши предки впервые смогли перейти от слепоты язычества к свету Христу. Мы слышали в Евангелии, как нелегко было уже физически исцеленному человеку обрести веру во Христа как Сына Божия, то есть стряхнуть с себя и духовную слепоту. Через какие мучительные испытания и даже поругания пришлось ему пройти со стороны неверующих во Христа фарисеев. Господь, исцелив его физически, как бы оставляет его одного, лицом к лицу с теми, кто, явно издеваясь над ним, пытаются заглушить в нем пробуждающуюся веру. И ему ничего не остается другого, как только указывать на сам факт своего физического исцеления, и он победоносно защищается одним этим голым фактом. Но вместе с тем мы чувствуем, как пробуждается его нравственное чувство и ведет к живой вере. И это-то и удивительно, говорит бывший слепорожденный уже с иронией своим совопросником, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. И потому краткий диалог Спасителя с ним в храме уже довершает его чудо исцеления в плане того, что бывший слепорожденный приобретает и веру во Христа. То главное, благодаря чему человек может в полном смысле слова считаться зрячим. Если так непрост был путь к приобретению веры для данного, упоминаемого в Евангелии человека, к тому же и пережившего чудо исцеления, то насколько же труднее было прийти к вере во Христа и к подлинной духовной жизни тем нашим предкам и многим другим славянам, которые слышали проповедь равноапостольных солунских братьев. Но наши просветители были действительно людьми выдающимися, в полном смысле слова равноапостольными, и поэтому, по милости Божией, смогли совершить дело, которое было бы не под силу человеку ординарному. Начав свою миссию сначала при Черноморье и в Крыму, на территории тогдашнего хазарского каганата, а затем продолжив ее в Моравии и Панонии, наши просветители пришли к славянам не с пустыми руками, но имели на руках уже перевод на новосозданный ими литературный славянский язык, фрагментов Священного Писания и многих богослужебных текстов. Литературный язык, который они создали, по своим возможностям, парадоксальным образом, был способен вобрать в себя очень многое из того, что содержалось в текстах Священного Писания и богослужебных текстах Православной Церкви. И это само по себе удивительно. Ведь что такое богослужебное слово? Это попытка донести до человека, независимо от степени его просвещенности, универсально воздействуя на все его чувства, на разум, на эмоции. Поэтому мы не просто слышим эти тексты в плане того, что они читаются, но мы слышим их и в музыкальном исполнении, в плане того, что они поются. Донести до человека сложнейшие истины священного предания. Ведь случись сейчас, от чего да избавит нас Бог, что исчезнут из мира все тексты Священного Писания, все Евангелия, все апостольские послания, все. Но останется в мире один только храм с набором богослужебных книг. Актоиха, Триоди, Постный и Цветной Минеи, Часослова. И можно констатировать, что суть благовестие Христово у нас останется. Но что такое богослужебные тексты? Что такое вот эти самые богослужебные книги, которые я упомянул? По сути, это поэтические сборники, в которых в форме богослужебной поэзии очень выразительным художественным языком передаются сложнейшие истины священного предания, святоотеческие мысли, выстраданные и выношенные в христианском подвижничестве. По сути дела, перед нами синтез в некотором смысле абстрактного мышления и выразительного художественного языка. Вот именно тогда культура достигает высокого уровня, когда удается найти такой синтез. Между прочим, уже в диалогах Платона он когда-то присутствовал, еще в античное время. Но как можно было переводить эти сложнейшие богослужебные тексты на новосозданный, скажу провокационно, варварский язык, созданный равноапостольными братьями? Ведь для этого нужно было, по сути дела, быть конгениальным тем авторам, среди которых были в основном святые. Приведу такую аналогию. Если кто-то хочет переводить на немецкий язык роман Евгения Онегина, который, как известно, написан стихами, или сонеты Шекспира, то переводчик должен быть, с одной стороны, тоже поэтом, а с другой стороны, конгениален автором. То есть, в каком-то смысле, быть такого же масштаба, как Пушкин или Шекспир. Среди авторов наших богослужебных текстов встречаются самые разные люди. Подвижники и богословы, монахи и иерархи, а есть даже император, причем далеко не святые зачастую. Но все-таки подавляющее большинство из них – это именно святые. И вот, чтобы переводить, адекватно переводить эти тексты на славянский язык, равноапостольные Мефодий и Кирилл именно и должны были быть святыми. И только тогда могли проникнуть в тот духовный опыт, которые зафиксировали и оставили нам авторы этих богослужебных текстов, передать этот их духовный опыт на новосозданном варварском языке. И эта задача совершенно неподъемная. И в то же время равноапостольные братья смогли ее разрешить. В заключение я хотел бы еще отметить, следуя за мыслью замечательного сербского богослова XX века, преподобного Иустина Чилийского, Иустина Поповича, что для нашего представления, для православного сознания, подлинное просвещение неотделимо от святости. Между прочим, в сербском языке эти слова даже являются однокоренными. Там нет различия между «святой» или «свет». Корень один и тот же. «Святой» по-русски там будет «светлый», то есть корень один и тот же для обоих понятий. Преподобный Иустин говорит, просвещение – это проекция святости. А я бы добавил еще от себя – проекция святости в мир человеческой культуры. Вот почему мы не в состоянии воспринимать как подлинное то просвещение, которое было написано на знамени западноевропейской эпохи просвещения, по-немецки «Aufklärung», которое как раз пыталось доставить торжество автономному и самодостаточному человеческому разуму, противопоставляя его, совершенно очевидно и дерзко, свету Христовой истины. Такое дискурсивное, можно сказать, просвещение с нашей точки зрения не является подлинным, потому что не несет в себе отображение света Христова, который только и может просвещать всякого человека, приходящего в мир. Об этом можно было бы много размышлять и говорить, но вы сейчас в масках, вам тяжело дышать, поэтому я заканчиваю свой экскурс. И только хочу сказать одну единственную еще вещь, что дело равноапостольных Мефодия и Кирилла не закончено по сю пору. И как горько, но справедливо заметил в XIX веке Николай Семенович Лесков, Русь была крещена, но не просвещена. Что, конечно, не лежит на совести равноапостольных братьев, а должно лежать на совести многих и многих из их преемников. И наша задача, каждого из нас, продолжать дело равноапостольных Мефодия и Кирилла и в отношении самих себя, и в отношении своих детей, пользуясь всеми теми возможностями, которые нам для этого даются сегодня. У равноапостольных братьев не было такого арсенала технических средств, которые помогают сегодня находить, сохранять, воспринимать и усваивать разного рода информацию. Но дело ведь не в информации только, потому что подлинное просвещение есть откровение света Христова, а этот свет мы воспринимаем прежде всего через подлинную христианскую жизнь, осоленную, в евангельском смысле слова, осоленную молитвой, деланием заповедей Христовых. И вот только при этом условии то внешнее просвещение, которое, конечно же, тоже необходимо, будет постепенно становиться для нас подлинным. Аминь. Христос воскрес! Расцвем сила сия души, и тело сего помещения нашего цвета.